позже выхожу с ним на связь, ну, получается, рассказу. Вот, мы едем через прекрасные горы. Это вот дорога. Наша дорога. Дорога и горы. Сейчас скоро поедем через туннели, нас будет лучше слышно. Вот, поэтому Санта-Моника Маунтинс, наверное, самое место вокруг Лос-Анджелеса. Горы, океан, вот, невероятная красота. В горах живут mountain lions, львы, ну вот, ну, время от времени они нападают на людей, ну, не так активно, не так много. Ну, прямо на территорию приходят шакалы, койоты, а рысь заглядывает в гости. И в этом году было огромнейшее количество кроликов, поэтому, наверное, шакалы все крольчатины объелись до полного, так сказать, удовлетворения. Ну вот, сейчас кроликов немножко меньше стало. Видать, у них, так сказать, депопуляция кроликов произошла. Кролики немножко депопулировались. Ну вот, и так видно, что природа так устроена, что когда каких-то особей становится больше, то хищники, как бы, они начинают свой праздник жизни. Ну вот, но когда особей становится поменьше, хищники становятся поголоднее и поспокойнее. Вот, так устроен материальный мир, в котором мы живем. И в этом материальном мире все происходит циклично. Да, как зима, лето, осень, весна, разные юги, разные эпохи. Цикличность этого мира, она также существует в духовном мире. Но в духовном мире существует некое вечное время. У нас тоже время вечное, по большому счету. Но такие процессы, как рождение, поддержание, питание, смерть, это процессы, подвержены гуна материальной природы. Когда мы рождаемся, мы не знаем, так сказать, кто наши родители, для чего мы рождаемся, каким образом мы как он хотел, нерожденный, но тем не менее он рождается, он совершает это деяние, как лилу. Лила или игра – это что-то вечное, что-то прекрасное, что-то живое, интересное, то, что не подвержено скорби, страданию, невежеству. Но тем не менее, когда Господь играет, то кажется, что все, что происходит в материальном мире, также происходит с ним. И иногда он страдает, иногда он сражается за истину, иногда он теряет своих близких. Но по сути дела, Лила построена для того, чтобы создать переживание. Как в этом материальном мире мы переживаем за счет чувств. Да, некий искусственный интеллект, да, некие чувства, сука, духа. Да, когда мы обретаем желаемый объект, мы радуемся, о, новые ботинки, новый телефон, новый дом, новая машина, новая девушка, новая страна, новые перспективы. Но когда мы теряем эти перспективы, то мы начинаем огорчаться, все, жизнь пошла впустую, в этой жизни я лузер, я ничего не заработал, я ничего не получил, от меня отвернулись люди. Таким образом, наша жизнь, она построена, но если человек постоянно слушает Харикатху, деяния Господи, то постепенно он выходит из-под влияния своего внешнего ума и чувств и погружается во внутренний план, план трансцендентного бытия. Именно поэтому наши гуру, такие как Рупа Госвами, Рагунат Дас Госвами, они жили в этом мире, но на внешнем плане их ничего не интересовало. И на внешнем плане они как бы эксплуатировали внешний материальный мир по минимуму. Когда мы говорим слово «эксплуатировали», сейчас как бы демоны-материалисты хотят за каждым установить индивидуальный счетчик углекислого газа. Смотри, сколько ты там надышал, сколько ты сделал полезного. Типа много дышишь, залезай в камеру, капсулу для смертников. Я смотрел в новостях, капсулу для смертников придумали. Ты туда залезаешь, тебе задают вопрос, вы знаете, если ты отвечаешь, там типа да, а вы знаете, зачем вы здесь, если ты отвечаешь да, ну вот, типа, ну поехали, ты отвечаешь да, и три раза сказал да, и эта капсула тут же, можно сказать, вакуум высасывает воздух, и за 30 секунд ты остаешься там без кислорода. На самом деле, эту капсулу хотят уже где-то там вести прямо сейчас, в этом году, для людей, которые получают так называемый medical assistant suicide, медицинский ассистент жизни, для тяжелобольных или для, так сказать, разочаровавшихся людей, для бедных людей, да. Прошу прощения, здесь просто интернет иногда подключивает. А слышно меня кто-нибудь, Расананда? Скажи, слышно или не слышно?
Слышно, Махарадж, слышно.
Ага. Вот, да, и человек подписывает бумажку, заходит в красивую какую-то там комнату, а может не в красивую, там где, в каких странах уже, как говорится, какая культура, и заканчивает свою жизнь. Но с точки зрения духовной реальности все происходит несколько наоборот. Жизнь существует вечная, она божественная и прекрасна. И в этой жизни, в духовной жизни, даже смерть человека, она имеет как бы сакральное позитивное значение. Да? То есть человек, который идет по пути, духовному пути, смерть для него – это не более чем, скажем так, переход в новое состояние, на новый этап божественного сознания. И в этой связи как бы две парадигмы. Первая парадигма – это жизнь в материальном мире, даже каким бы ты успешным не был, тебе все равно ждет смерть. Или вторая парадигма – это жизнь в материальном мире, но с духовными целями и с духовным путем, и как следующая, так сказать, инкарнация, следующее перевоплощение – это новое пространство, новый этап духовного бытия. И поэтому Господь, Он все время также приходит в этот мир, играя свою игру. У него всегда есть много целей, да, как у великого мага, у него есть много целей. Первая цель его – это его внутренняя цель – испытывать переживания, потому что жизнь обозначает чувства. А в этом смысле Шридхар Махарадж говорит «positive, progressive, immortality». Бессмертие должно быть позитивным, прогрессивным. Просто лежать бессмертным, как камень, ничего не чувствовать, как бы находиться в брахмане, в пустоте, где нет ничего хорошего, ни плохого. Это можно сравнить с глубоким сном без сновидений. Ты как бы вроде есть, но тебя как бы вроде нет. Но Господь всегда играет лилу, и Он всегда распространяет себя на свои разные экспансии. Поэтому Кришна – это верховный наслаждающийся, так сказать, Вишоя Абиман. А Баларама – это верховный служащий, Сева Абиман. Баларама в Кришна лиле, в детской лиле идет немножко впереди, как бы он чуть-чуть как бы такой смотрящий по сторонам, да. Баларама не претендует на игры с Кришнами Гопи. Гопи, которые принадлежат Кришне эксклюзивно, а Баларама в этой лиле, в Мадхури расе, он принимает форму Ананда Манджари. Но сам он возглавляет Сакхи расу. Он возглавляет дружеские отношения с Господом. Но не просто дружеские отношения, как любящий друг он действует. Действует как любящий друг, и иногда даже, будучи любящим другом Кришны, он пребывает в неком замешательстве от деяний Кришны. А когда Кришна хотел отметить какой-то праздник, типа своего день рождения, то Кришна сказал, пойдемте все играть на Ямуну, сегодня у нас будет праздник на воде. Но Баларам сказал, постарайся не ходить туда, я слышал, что к нам приплыл ужасный демон Калия. Этот демон был проклят Гарудой, обитал на острове Фиджи, где жили наги. Он пообещал, что Гаруда будет питаться змеями, чтобы Гаруда просто не прилетал, не убивал всех подряд змеев, то Гаруде будут выделять, так сказать, нагов и всякие еще десерты, украшения, подношения. И тогда Гаруда будет съедать только определенных нагов, и остальные наги будут счастливы, спокойно жить. Но получилось так, что сам демон Кали, обладая своей очень коварной природой, сам стал питаться подношениями Гаруды. И в конечном итоге Гаруда разгневался и хотел уничтожить всех нагов. И тогда все наги провели такую небольшую революцию оранжевую. Поняли, что их как бы верный лидер и царь является причиной всех их страданий. Ну хорошо, видите, у нагов хватило мозгов собраться и обсудить, как так. Мы договорились с Гарудой, что будем выделять ему неких нагов, неких преступников, а также давать ему некое поклонение, подношение. И тем самым он нас, как бы, так сказать, участь такой суровой смерти нас обойдет стороной. Но как получилось так, что этот коварный Кали, наш царь, стал съедать всех наших соотечественников, питаться нами самими. И вопреки всем договоренностям еще и разрушил наше царство. И Кали был вынужден бежать. Но поскольку бежать от Гаруды не так просто, единственное место, которое подсказали мудрецы, это Вриндаван. Ибо в Вриндаване жил Субари Муни. Субари Муни – это великий мудрец, который занимался аскезами, тапасией. Но в силу своей гордыни, которую он получил, так сказать, вместе с нашими совершенствами, к нам приходит также, растет наше эго. Он получил некую гордыню. И в какой-то момент Гаруда, прилетая в Вриндаван, чтобы получить даршин этого места, съел случайно царя рыб. Большую рыбу подхватил своими когтями и съел. И все рыбы, лишенные царя, отправились в Субари Муни, который медитировал на дне Имуни, занимался Джаладхарой, пранаямы под водой. До сих пор сейчас есть такой тип спорта, когда ныряльщики ныряют глубоко и задерживают дыхание. Это называется джаладхара в йогической практике. Джаладхары владели йоги, могли часами находиться под водой, чтобы как бы задержка дыхания была настоящей. Но сейчас, по-моему, рекорд мира – это 22 минуты. Это, кстати, русские ныряльщики делают их несколько. К нам даже такой один приходил в Крыму, в Ковиндленд, в Кокула, в наш кемп. И он раз он 18 минут может задержать дыхание под водой, еще при этом как бы двигаться, нырять, еще не просто так еще движешься. И когда человек получает такую задержку, гипоксическое голодание, когда он проходит определенный порог, он начинает испытывать блаженство, такой легкий кайф. И вот все эти такие ныряющие под водой, они испытывают такое вообще блаженство, почему они так ныряют постоянно глубоко. Это результат пранаямы. Но настоящий результат пранаямы, естественно, это не некое там чувство, скажем так, блаженства легкое, да, потому что это всего лишь навсего материальное состояние успокоившегося ума. Нет, настоящее качество от любых аскез – это развить себе преданность Господу и веру. И поэтому Субари Муни, хотя он был как бы идеальным риши, мудрецом и в какой-то степени преданный Господа, а как йоги они в большей степени заботятся о своем личном таком, как бы, духовном благе, чем о благе других, то он, живя на берегу Ямуны, на обратной стороне, совершая аскезы, ему посчастливилось жить, так сказать, в времена Кришны. Но, пожаловавшись рыбы, ему сказали: этот Гаруда похитил нашего царя и съел. Сделай что-нибудь своей мистической силой. И разгневанный йог, не понимая, что Гаруд является великим вайшнавом, он проклял Гаруда и сказал: тогда я проклинаю эту небесную птицу, чтобы она ни в коем случае не прилетала сюда, во Вриндаван. Здесь, во Вриндаване, я не позволю обижать бедных несчастных животных. Я веган, вегетарианец, тому же как бы убежденный эколог, да, то есть, но как получилось обычно, когда человек оскорбляет вайшнава, то его ждут бескомпромиссные последствия. В основном, если вайшнав занимает очень высокое положение, как Гаруда. И Субари Муни в этот момент, совершив это проклятие, лишился чувственного контроля. А среди чувственного контроля самое важное – это сексуальное желание. И как бы в йоге считается, что если человек не может контролировать свое сексуальное желание, он не может достичь просветления. И сексуальное желание невозможно контролировать с помощью своих механистических чувств, лишь только частично. Поэтому в Писании сказано, что все желания может устранить только Господь. И вот так получилось, что он проклял Гаруда, а Гаруд естественным образом не смог прилетать во Вриндаван. Субари Муни открыл глаза под водой, увидел сношающихся рыб, в нем пробудилось сексуальное желание, и он пробкой вылетел, так сказать, из-под воды и пошел искать себе девушку, там, не знаю, где, по клубам, по ночным, по дискотекам, или где-то еще нашел себе девушку. Но, в общем-то, факт то, что на какое-то значительное долгое время он залип по семейной жизни и, в конечном итоге, полностью разочаровавшись в семейной жизни, с кучей долгов, элементов, банкротств, уже вернулся на берег Ямуны и продолжил как бы свою духовную практику. Поэтому иногда, когда мы совершаем какие-то оскорбления вайшнавов, которые должны сработать, то результат этого будет немножко Кришна нашу гордыню немножко ставит на место. Поэтому сказано, что Баларама, он может свои пальцы разрушить гордыню. Вот. Но человек, как правило, он страдает из-за своей гордыни. И гордыня – это то, что заставило даже Господа Браму усомниться в божественности Кришны. А когда Брама украл пастушков и телят, увидев, что какой-то мальчик пасет здесь пастушков и телят, это мой мир, мое творение, я создал все эти формы жизни, а тут какой-то Кришна, ну-ка я посмотрю, что ты будешь делать без своих игрушек. И когда это произошло, Кришна быстро распространил себя во всех пастушков и телят, и они стали испытывать еще более интенсивную любовь к своим детям и своим родственникам, потому что каждый во Вриндаване хотел, чтобы лично Кришна был его сыном, был его ребенком, но поскольку Кришна сын матери Ишоды, естественным образом, как бы мать Ишоды имеет главные права на Кришну, все остальные лишь всего лишь считают его своим сыном. Но в данный момент Кришна сделал такую хитрую лилу, когда он сам распространил себя пастушков и телят. И поэтому лилы у Кришны разные. Иногда он, так сказать, восхищает, удивляет всех. И поэтому это была не только Браман Вимохан лила, это была лила такова, что даже Баларама не мог понять, почему все обитатели Вриндавана испытывают такое удивительное чувство пастушкам и телятам, еще больше, чем обычно. Вот. И только потом он понял, ага, Кришна, ты хитро похитил, ты сделал большую хитрость, ты сначала заставил Брахму похитить пастушков и телят, а потом, благодаря своей удивительной мистической природе, вошел в пастушков и телят. Даже я, твой брат Баларама, так и не мог понять, почему игры с пастушками и телятами стали еще более сладостными. А оказывается, все очень просто. Оказывается, это ты, удивительный Кришна, вошел в каждого из пастушков, каждого из телят. И таким образом, сохраняя свою внутреннюю сладостную природу и обладая некой внешней, вимохан, удивительной природы, ты принес еще большее счастье обитателям Вриндавана. Поэтому Праджаджана Палана Асура Кула Нашин, да, Праджаджана Палана, Господь всегда играет с Праджаджанами, обитателями Праджа, и приносит, старается им принести счастье. Да. Если бы Кришна лично явился как Кришна бы каждому пастушку и телятам, они были бы счастливы. Но тогда бы они знали, о, это Кришна, это типа Господь же, он не только мой сын, он еще сын матери Ишоды, но каждая гопи хотела, чтобы, каждая корова хотела бы, чтобы Кришна был ее сыном, личным сыном. И поэтому именно в образе ее собственного сына и ее собственного теленка явился Кришна. Это удивительно. непостижимы. А в этом и есть удивительная природа Господа, что он не просто непостижим, что он там творец, какой-то там источник всех миров и планет, этим занимаются специально как заобученные аватары. Нет, Кришна удивителен в своих деяниях, и одна из его главных деяний – это нара-лила, человеческие деяния, когда он действует как человек, не как некое многорукое могущественное существо, а как человек он бросает вызов Индре, как ребенок, как человек он предстает перед Брамой, и Брама начинает возносить ему молитвы, говорит, ты мой Господь вечный. Но Кришна улыбается и говорит Браме, держа в левой руке кусочек просады, он говорит, а как же ты называешь меня своим Господом предвечным, своим отцом, если я как бы юнец, можно сказать, младенец, а ты как бы Господь Брама, четырехголовый божество, Риша, мудрец, еще к тому же с седой бородой, как ребенок может быть отцом какого-то старца. Но как бы один там такой был Жора, художник, он сказал, сам себе дед, да, отец, который сам себе дед. Ну вот, такое дурацкое выражение, отец, который сам себе дед. Но его можно только лишь прибавить к Кришне, что он нерожденный, и при этом он сам источник всего и источник самого себя. И при этом он был всегда и будет всегда. Когда такие фразы говорятся, у некоторых людей начинает возникать когнитивный диссонанс, залипалово, как бы полный аут. Но, тем не менее, не стоит напрягать свой ум и понять здесь какие-то взаимосвязи. Да, мы можем понять какие-то сложные взаимосвязи в каких-то там документальных схемах или политических схемах, или микросхемах, да, там, где там катод, анод, где там какой-то там прибор стоит. Это можно понять с помощью некого интеллекта, но постичь Господа не может даже сам Господь Баларама, его второе я. И поэтому разные лилы, в которых Господь являет свои деяния. Одни лилы удовлетворяют преданных, другие лилы – это лилы победы над демонами. И так или иначе, Кришна зачастую делает так, что в одной лиле он совмещает все. Причем интересный момент, что в Писании сказано, когда человек ежедневно с верой слушает деяния с Кришной, постепенно его материальная иллюзия проходит. То есть, если человек не слушает деяния Господа ежедневно с верой, то так или иначе он будет находиться под влиянием иллюзии, майи. Он так или иначе будет думать, я, мое, мне, вот это мой мир, это моя цель, вот это вот туда-сюда, и так он будет действовать под влиянием гун материальной природы. Но стоит ли только человеку ежедневно с верой начать слушать святое имя? И я объяснял этому преданному, что слушать деяния Кришны важнее на определенном этапе, чем воспевать. Потому что воспевание без веры, без сознания Кришны, не имеет того результата. Поэтому сказано шаванам, киртанам. Шаванам слушать не вначале, а киртанам это уже потом, это уже с верой повторение этого. Да? Когда мы начинаем вдруг обретать некую веру в Господа, то постепенно мы начинаем хотеть прославлять этого Господа, воспевать его святое имя. И некий образ Господа, его качество, его деяния, хоть и смутный, но он рождается в нашем уме и сознании. Вот поэтому очень важно слушать деяния Господа, даже о таких удивительных деяниях, как явление Господа Баларама. И Господь Баларама, он рождается в семье Рахини. У Нанда Бабы есть вторая жена, и он как бы брат от второй жены. И многоженство было распространено в древние времена и не считалось чем-то зазорным, потому что многоженство даже оно проявлено в сообществе животных. Есть какой-то там бык, осеменитель, там вожак, и у него есть какие-то там самки и так далее. Но естественным образом в Кали-Югу многоженство в некоторых религиях также присутствует, у мормонов, там, у мусульман. Но когда мы говорим о ведах, они говорят, что браман может иметь 4 жены, вайша, там, кшатри 3 или там сколько-то, там, вайша 2, шудра 1, а млечья не может ни одной. И все это зависит от того, что как эти женщины, их потомство могут быть заняты в служении. Соответственным образом, институт семьи – это как бы целый институт, который соответствует в служении. Да, и поэтому раньше, в старые добрые времена, еще даже взять царскую Россию, в семьях были по 10 детей, по 7 детей. И мы понимаем, конечно, что многие дети часто умирали от болезней, не было таких условий, как сейчас, так сказать. Но большая семья была гарантией того, что как бы, люди смогут трудиться вместе, коллективно, и как бы, добывать себе, так сказать, пропитание, в особенности, если эти люди живут в деревне, где нет каких-то ограничений, да, там, семьи. Человек мог взять отдельных там несколько соток земли, срубить себе дом. К тому же раньше было так, что все братья, родственники собирались, и если человек женился, строили ему дом фактически, да, то есть он мог жить в этом доме. Но так или иначе, вернемся в историю Господа Баларама. Господь Баларама, он является сыном Рахини, и он является старшим братом Кришны. И его деяния таковы, что он всегда служит, всегда помогает Господу, всегда является его первым попечителем, первым благожелателем. Но это вовсе не значит, что Господь Баларама всегда с Кришной дружит. Иногда они ссорятся с Кришной. И иногда Баларама, он, так сказать, будучи старшим братом, немного как бы издевается над своим братом Кришной. Например, он говорит Кришне: посмотри, я белый, мама Ешоды белая, Нанда Махарадж белый, моя мать белая, а ты черный, у нас в семье родился, типа негр. Ну вот, тебе ничего это не говорит? Кришна говорит: нет, ничего, я не знаю. Я помню, в Кунг-фу Панде там было такое очень признание, там такой панда, это медведь, а его отец это гусь, приемный отец. И отец ему признается, ну, как бы в какой-то момент, что я не твой настоящий отец. И для панды это такой, ну, как бы стресс и шок. Как это, гусь не мой отец? Разве гусь не может родить медведя? Ну, вот. Но Баларама примерно такое отщебучивает и такую как бы штуку прокидывает Кришне. Ну, вот. И Кришна говорит: как, подожди. Как вот, что ты хочешь сказать, что мать Ешода не моя настоящая мать? И у Кришны начинается такой как бы когнитивный диссонанс. А Баладеба еще потрунивает его и говорит: вообще говорят, что ты родился в Мадхуре, а некоторые ходят слухи, что ты сын Девы Судевы, что сюда себя вообще принесли, тебя сюда во Вриндаван, типа на воспитание, чтобы спасти от Камсы. И у Кришны начинается внутренний конфликт, потому что Кришна, он как бы трансцендентная личность, и он присутствует в разных образах, как сын Деваки Васудевы, он является царем, но он изначально Кришна Нанда-Нандан, Праджендра-Нандан, он Кришна Вриндавана. И вот это положение Вриндавана самое дорогое для Кришны, когда Баларама своей хитростью начинает якобы его подтрунивать, поддевывать, то на самом деле в этот момент Кришна получает очень сильный эмоциональный удар, и за счет этого удара, как я не изначальный Нанда-Нандан, он получает такой некий глубокий, знаете, как дежавю или попытку понять: нет, я все-таки Нанда-Нандан, понимаете, да? Я все-таки Кришна Вриндавана в первую очередь, а вторую очередь я уже царь Мадхура. Поэтому, с одной стороны, это кажется как какие-то нелепые злые шутки Баладевы, но на самом деле это некая лила, где Баладева дает возможность Кришне еще раз задать себе вопросы, еще раз понять, что самое ценное для меня это Вриндаван, потому что мы по своей природе теряем как бы, скажем так, то, что теряем, то мы ценим. Когда у нас есть деньги, мы их не так ценим. Вот когда мы потеряли деньги, тогда мы можем начать песню «Money, money, money». Да, то есть только то, что мы в какой-то момент можем потерять, мы начинаем ценить там, отношения людей, духовную практику, деньги и так далее. Поэтому Баларама Пурнима, которую мы планируем праздновать в ближайшее время, это особое время, когда Господь является не намного раньше, а, можно сказать, 2 недели, на 1 лунный цикл раньше, чем Кришна. Но это уже дает ему право быть старшим братом и опекать Кришну в разных лилах. И сказано, что Баларама сам присутствует во всех 5 лилах. Как Вриндаван-дам, Холи-дам, он проявляет себя из своего невероятной палы, своего могущества, как личная обувь, сиденье для Кришны, его посох. Он проявляет себя для личного служения Кришны, а также в играх он является личным ассистентом Кришны. И таким образом Баларама, он является самым принципиальным проявлением Кришны, которое, по сути дела, из которого исходит все остальное. И в этой связи он также еще изначальный гуру, садгуру, на самом деле, это есть Баларам Сад, то есть тот, кто изначальный гуру всех живых существ. Поэтому сказано «Панда Кришна Джагат Гурум», на самом деле, это проявление Баларамы. И так он действует для удовлетворения Кришны, поскольку он Сева Абиман, да, все, что он делает, он хочет только одно, он хочет удовлетворить полностью окружающий мир, но в первую очередь он удовлетворяет Кришну, зная тем, что удовлетворяет Кришну, весь Вриндаван будет удовлетворен. И таким образом Баларама действует в Вриндаване с разными персонажами. Да? Например, Риши выпил своего медового вина. Он очень любит такой напиток, который называется Варуния, а также его супруга Варуния. Да? Пьянящий напиток сделан из переброшенного меда. Сказано, что когда во Вриндаване идет дождь, и иногда фруктовые деревья, на которых есть дупла, они отдают невероятный урожай удивительных фруктов. Иногда этот сок фруктов перезревших стекает по стволам деревьев, эти дупла, а в них еще присутствуют пчелы и мед. А пчелы Вриндавана – это великие мудрецы, которые непрестанно собирают нектар харикатхи с каждого дерева, с каждого растения. А каждое дерево, каждое растение, оно обладает невероятным нектаром харикатхи, деяний Господа. И эти пчелы, вайшнавы, они носят этот нектар, складывают его в своих дуплах. И это не какой-то физический объект только лишь, да. Это некий трансцендентный мед, но деревья, они также дают плоды любви, поскольку деревья обладают любовью, они накапливают в себе любовь. В какой-то момент любовь прорывается в этих деревьях в форме удивительных плодов. И эти плоды, они часто как бы даже не в состоянии все сорвать. Деревья готовы отдать все эти плоды, но не все могут. Их столько этой любви, что она затапливает весь мир. И поэтому иногда эти плоды лопаются, по ним течет удивительный нектарный сок, он попадает в дупло и, смешиваясь с медом, он начинает как бы бродить, переходить из одного состояния в другое, и появляется такое удивительное вино или брага. Но с материальной точки зрения это не является интоксикацией, а это является неким нектаром преданности, собранных со всех растений, знаете, как зрелый нектар преданности, хорошо настоявшийся нектар преданности, не что-то поверхностное, не что-то сырое, а что-то очень зрелое. И вот этим очень зрелым нектаром преданности, который проявляется в форме такого опьяняющего вина или такого, может быть, психоделического напитка, Баларама всегда вкушает его, пьет. И этот нектар бхакти, нектар деяний Господа, его полностью опьяняет. Поэтому сказано, что когда он присутствует в нижних мирах в образе Ананты, змея с 1000 головами, короля, царя всех змей, он этими 1000 головами всегда воспевает славу Господа, а деяния Господа, никак не может до конца их воспеть. Поэтому можете себе представить, что я могу своим каким-то там маленьким обезьяньим ротиком рассказать вам про Кришну и Баларама. Но даже тот факт, что во Вриндаване, все обладает неким высшим сознанием, и каждое живое существо, оно удивительным образом служит Господу, и сам Господь в образе Баларамы и Кришны наслаждается плодами, цветами преданных Вриндавана, которые вынашивают в себе эту любовь, бхакти. Ведь плоды любви – это плоды тех самых деревьев и цветов, которые живут в Вриндаване. Что уже говорить о как бы других живых существах. А пчелы – это великие вайшнавы, великие мудрецы, которые постоянно воспевают святые имена. А, например, Махавендра Пури, один из наших гуру, Парампра – это одно из деревьев духовного мира. Представляете, дерево духовного мира может прийти и стать, освободить весь мир. Или, например, Туласи. Да? Туласи – это просто дерево. Нам кажется, что это дерево. Но на самом деле это дерево, которое обладает удивительной любовью к Господу, и Господь ничего не может принять в этом мире без листиков Туласи. И это же духовное существо, оно не сходит в этот мир преданным и просто смиренно стоит у нас на алтаре, а мы иногда там с какими-то перекошенными лицами нехотя делаем там какую-нибудь Туласи Пуджу или там ухаживаем за Туласи. Ну вот, но в силу определенной своей такой как бы оскорблений, оскорбительного отношения, мы лишены духовных глаз и лишены духовной веры. Да, нам кажется, что это обыкновенное дерево, там божества, куклы стоят. Да, там. Но если бы мы обладали бы не оскорбительным сознанием, так сказать, следовали по пути чистого бхакти, то в какой-то момент очень быстро мы почувствовали бы все божественные переживания. Но Шрила Гурудев часто предупреждал преданных, он говорит, что не думайте, что бхакти – это что-то иллюзорное или воображаемое. Да? Это можно реально чувствовать, переживать. Но для этого нужно избавиться от оскорблений, от похоти, от гнева, от критики вайшнавов, от вайшнава аппаратов. И тогда очень легко, очень быстро садхака может обрести некое чувство. И сказано, что многие пороки может устранить только Баларама. Потому что он обладает удивительной баллой, удивительной силой. Его сила проявляется в том, что он может очистить сердце преданного. И вот когда однажды подвыпивший Баларама, он захотел как бы порезвиться с Ямуной, то Ямуна, будучи в женском образе, подумала, стоит ли мне, так сказать, идти на зов подвыпившего парня. Явно, что со мной может произойти что-то такое, не то, что я бы хотела в данный момент. И Ямуна стала пытаться ускользать от него. Но Баларама тут же сказал ее, он разделил ее своим плугом и притянул ее своим плугом и сказал, никуда ты от меня не денешься, ты будешь делать то, что я тебе говорю. И Ямуна сначала, которая думала, что я смогу скользнуть от рук Баларамы, потом она предстала перед Баларамом в своем женском облике, и в конечном итоге мы знаем из тайны писаний, что она также является тайный возлюбленный Господа Баларама. В каком смысле тайный возлюбленный Господа Баларама? Как река присутствует, но она, как великая река, занята величайшим служением Господу. Ямуна и Ганга, они являются двумя сестрами. И одна является дочью Солнца, другая дочью Луны. Ямуна – дочь Солнца, поэтому она течет. И одно из ее имен – это Калинди. И она вытекает от Калинди Парвата, огромной скалы, которая бьет Сурикунда, горячий гейзер. И она явилась в этот мир как дочь солнца. Но это всего лишь навсего ее лила. На самом деле, по-настоящему Ямуна явилась из духовного мира по просьбе Кришны. Но как бы, когда Кришна хочет устроить свою игру, для каждого персонажа есть свой сценарий. И вот Ямуна, которая явилась таким удивительным образом, в конечном итоге за свои как бы деяния она получила благословение омывать Вриндаван. И Гопи и Кришна во время ночных игр, они нисходят в Ямуну, а также в Ямуне происходят разные деяния, такие как Калия Даманвила, когда Кришна бросился с дерева, и даже Баладева был в шоке того, как Кришна смог броситься без страха в Ямуну, и сказано, что в это время все пастушки умерли от разрыва сердца. Но когда Кришна проявил свою удивительную лилу, он удивительным образом оживил всех пастушков, да, иногда даже такие эмоции, что смерть может прийти в духовном мире. Но смерть в духовном мире – это всего лишь навсего одно из состояний, которое не считается благоприятным для игры. Ты можешь в игре умереть, но понарошку и на чуть-чуть, на какое-то время короткое. Но поскольку в смерти нет служения, смерть как таковая, ну, да, ну типа вот там, ну погиб там Махабхара, типа погиб там на поле битвы Курукшетры, но понарошке, по чуть-чуть, на короткое время, по-настоящему же душа бессмертна. Поэтому как, ну, в некой игре ты умираешь. Дети играют в какие-то игры, дети играют в войну, и говорят, все, ты убит, иди там на 5 минут, сиди на скамейке, ты мертв. А ты уже из игры вышел. Или на время этой игры ты мертв, но в следующую игру ты опять начнешь играть. Таким образом, даже духовного мира времени, время от времени они умирают в разных видах. Разхранение часто, она думает, что моя жизнь с Кришной столь невыносима, что я должна умереть. Но потом она думает, ну я не могу умереть, потому что в моей смерти не будет служения Господу Кришне. А жизнь невыносима в том, что я так и не могу понять до конца, могу ли я сделать Кришну счастливым или нет. Но Кришна непостижим для меня, и поэтому я не могу оставить свое тело, ведь Кришна нуждается во мне каждую секунду. Так, этим образом происходит деяние Господа, и никто не в состоянии до конца постичь его удивительные божественные сладостные природы. Его ни демоны, ни мудрецы, никто. И тем не менее, как бы его лила, рада Кришна, не телила, колила, пока что постоянно происходит. Постоянно двигается, так сказать, как из планеты в планету, как Солнце. Вот. И вот мы готовимся к явлению Господа Баларама, великого спутника Господа, который проявляет себя как Чатурвьюха, Прадюмна Саркаша, Васудева Анирудха, который, можно сказать, является источником всех Вишну. Но главное, что он всегда как бы странствует с Господом по всем мирам, в том числе и путешествует за ним в его лилах, в горы лили, как Нитьянанда Прабху. И именно он является Адигуру, и он придумывает коварные планы, как сделать так, чтобы Господь спас Джагая Мадхая, величайших из грешников. Это именно замысел Нитьянанда Прабху. И он приходит и говорит: «Баджи Гауранги, Каха Гауранги, Лаха Гауранги». Да. Если вы только будете воспевать именно Гауранги, близким слугой. Таким образом, он показывает смиренно, что такое подлинное санкиртана, и что ради санкиртана каждый человек должен занять положение слуги. Каким бы эгом, каким бы там величием или талантом он не обладал, но высшая удача человека будет состоять в том, что он сможет участвовать в санкиртане, что он сможет. Величайшее благо. Друзья, дела, ну, такая немножко спонтанная лекция, не очень системная, вот, может быть, с какими-то заездами, какие-то разные истории из Кришналилы. Но надо помнить о том, что если мы сможем ежедневно слушать Харикатху, у нас огромное количество лекций, замечательные аудиокниги, там Махабхарата, тайна Махабхараты, там удивительным образом. Есть краткие деяния Кришны, вы сможете немножко услышать о том, как происходили эти все события, кем были близкие друзья, родственники Кришны, как все это проходило. Мне кажется, это немаловажно для нас. Ну, или, например, Гора Лила, сегодня мы как бы здесь в Америке, каждое утро читаем книгу Гауранга Паришады. Это книга о спутниках Гауранги, кто есть кто. Мы читали о Рупе Госвами, о других личностях. Сегодня мы читали о двух личностях. Первая – это Абхирам Такур. Абхирам Такур, кто же это? Мада. Нет, Мада. Мада, господи. сейчас я вспомню. Это преданный, который описан Чайтанья Чаритамрите. Он был близким спутником Нитьянанды Прабху и пришел к в дом Кришнадаса Кавираджа, где преданные выбежали и встретили его с большой радостью, стали обнимать его, он также играл на флейте. Но Гунарнава Мишра, брат Кришнадаса Кавираджа, он не вышел к нему навстречу, не проявил никакого почтения и тем самым оскорбил Нитьянанду Прабху, потому что если ты не проявляешь почтение мне, это окей, но ты знаешь, что я представитель Нитьянанды Прабху. И раз ты не признаешь Нитьянанду Прабху, значит, ты не лучше, чем Махаршин Сута. И он назвал его Махаршин Сута. И Махаршин Сута – это был великий Махариши, который читал Шримад Бхагаватам в обществе мудрецов и сидел на Вьясасане. И от этого его эго так расперло, что когда туда пришел Господь Баларама, когда ты читаешь Священное Писание Шримад Бхагаватам, а Господь – это плод Священного Писания, вдруг появляется Господь. То есть книга вдруг оживает. И не просто Господь, а сам как бы изначальный гуру. Но Махаршин Сута не удостоился стать Вьясасане и указать почтение Баларами, хотя как бы если ты стремишься к абсолютной истине, и абсолютная истина не зашла к тебе, то будет самым последним неблагодарностью это склониться перед ней. Поэтому он не склонился перед абсолютной истиной, Господь Баларама наказал его. Он убил его травинкой куша. Он сказал, что это за глупец, и взял травинку куша, щелкнул этим самым пальцем. Эта травинка куша, подобно стрела, сразила его. Да? То есть сказано, что если ты обладаешь гордыней, не можешь высказать почтение высшему миру, то одна травинка куша будет достаточно, чтобы разрушить всю твою жизнь. Но сказано, что если ты предался вайшнавам, и ты смиренно служишь вайшнавам, то ни одна травинка не колоснется на твоей голове, даже в самых трудных жизненных обстоятельствах. Будь то как жизнь Прохлады Махараджа, которого пытались убить демоны. Да, то есть вокруг Прохлады Махараджа были только одни демоны. Но поскольку он был полностью поглощен Кришна-бхаджаном и служением Господу, то ни один волосок не упал с его тела, как бы демоны не пытались его там убить или казнить, или там применили против него янтру, тантру, мантру, яд, огонь. Ну вот, поэтому такова сила Господа, да. И наоборот, если живое существо по своей как бы эгоистической природе не показывает смирение перед Господом Вайшнавами, то Господь очень быстро может поставить его на место за одну секунду. А мне один рассказывал преданный в Непале, у них был такой случай, когда в Непале была вот революция, китайцы пытались захватить некую власть, в стране был такой некий беспредел. Когда в стране беспредел, то банды, бандиты, они начинают терроризировать людей. И вот там моим знакомым американке, там тетеньке, они фабрику зажгли, она делала там ковры. Короче, эти бандиты были объединены в какие-то кружки боевых искусств. Был такой известный бандит. У него было 40 клубов карате, он сам был таким каратистом. Там весь в пистолетах, весь такой каратист. Ну вот, и он просто занимался рэкетом номинально, посылал своих людей и говорил, идите к белым, говорите там. У кого-то из белых там была гостиница, у кого-то там какое-то производство. И он говорил, что типа не палка, не пальцев, идите сейчас у белых всех. Если они там не дадут вам 10-15 тысяч долларов, то сжигайте, там, убивайте и так далее. И, собственно, был такой беспредел, когда бандиты вот так вот приходили. И, естественно, они приперлись в Искон. И сказали, вы здесь белые, у вас здесь гестхаус, вам приезжают какие-то туристы, вы вводите группу, бабки зарабатываете, давайте нам 15 тысяч долларов. Ну, эти преданные пришли к этому бандиту и говорят, слушай, чувак, какие деньги? Мы тут бедные кришнаиты, ну да, нам дают какие-то пожертвования на жизнь. Но ты же сам выступаешь против западной культуры, типа хочешь выгнать отсюда всех белых, которые эксплуатируют западную культуру. Мы-то наоборот, мы приехали сюда поклоняться вашим божествам, изучать вашу культуру. Мы возим сюда туристов, показывать ваши святыни. Поэтому немножко сделай разницу. не трогай нас. Но он типа сказал, типа, я вас, типа, все перед, ну, как бы, типа, перед Богом и передо мной все одинаковы. Вот. Ну и пошел, как бы, на следующий день у него заболел зуб, пошел лечить зуб и умер от разрыва сердца прямо в кабинете зубного. Мы стали сверлить зуб, а, так сказать, нерв отдал прямо в сердце, тут же умер каратист, бандит, пистолетов. Вот. Но преданные поняли, что невозможно защититься от этого безумного бандита, потому что он настолько эго у него, что он уже возомнился от царем этого мира. И тогда преданные просто стали молиться Господу Нарсимхадеву. Всю ночь пели ему мантру. Думали, ну как завтра придут бандиты, сказали, либо бабки, либо нас сожгем, убиваем. Но на следующий год общественное внимание было смещено на похороны главаря. Но после этого никто из бандитов уже не посмел прийти и, так сказать, потребовать какие-то средства у преданных. Ну вот, была интересная история, очень поучительная. И это говорит о том, что Господь, Он может в один момент все исправить, в любой момент, с одной стороны. Но с другой стороны, Господь также понимает, что есть некий закон справедливости, и Господь сам справедливость, и поэтому Он как бы не должен всегда вставать на сторону своих преданных. Если преданные пытаются эксплуатировать Господа и злоупотребляют Его с положением, да, то есть если мы кого-то к себе располагаем, но потом хотим эксплуатировать это расположение, то Господь, конечно, не глупец, не дурак, и Он будет нас защищать ради нашего же собственного блага. Иначе тогда мы потеряем еще больше фамильярности, еще будем больше гордыни проникнуться. Поэтому Господь, Он часто наказывает своих преданных тоже. А есть такое выражение, бей своих, чтобы чужие боялись, а Господа все по-другому. Он иногда наказывает своих преданных для их собственного блага, а чужие, они не могут претендовать на такую любовь Господа. Поэтому однажды, когда Пундарик Видинитхи увидел накрахмаленные одежды Господа Джаганнатха, Джаганнатха Пури, он, будучи авторитетом для Пуджари, хотел прийти ему сказать: ребята, вы что, вы так одеваете Господа Джаганнатха, одежды нельзя одевать с крахмалом. Надо постирать, чтобы они были мягкие, удобные. Но тело Господа Джаганнатха несколько другое, поэтому, знаете, как у негров, американских рейперов, у них такие как бы нелепые кепки, такие стоящие. Да. То есть, поэтому Господу именно нужны были эти накрахмаленные одежды, которые, ну, соблюдают некую шею, некую форму. И поэтому Господь Джаганнатха пришел ночью в Пундарику Видинитхи и сбил его по щекам. И эти подщечины проявились на лице Пундарика Видинитхи как следы подщечин Господа Джаганнатха. И все увидели Пундарика в синяках, избитого, но возвышенные преданные сказали: ничего себе, насколько Господь Джаганнатха любит Пундарика Видинитхи. Он даже сам ему навалял, можете себе представить. Ну, вот, это удивительное чувство. Да? И Пундарик Видинитхи, он абсолютно как бы не стал жаловаться Господу Джаганнатху, за что ты мне там подсчетчину давал, за что ты меня избил. Наоборот, он понял, что если Господь бьет нас, то Он бьет нас только как хороший хозяин, хорошую собаку из любви, чтобы она там где-то не гадила, не делала какие-то вещи. Конечно, с точки зрения Пундарика Видинитхи, это всего лишь навсего лила, и Господь хотел показать ему, что смотри, Пундарик, ты можешь рулить у себя там. Это моя предана, и у меня здесь свои законы установлены, да. У Вриндавана свои законы, а у нас свои законы. И эти законы установлены на законах любви. И поэтому, когда Сакшигопала, божество Сакшигопала, принесли в храм Господа Джаганнатха, через какое-то время Господь Джаганнатха явился царю во сне и потребовал: уберите от меня этого Гопала. Как так? Ты же Гопал, не отличный. Он сказал: не, нифига, я голодаю. Вот, Гопал как бы, да, уберите, постройте ему отдельный храм, отдельно ему готовьте, я не хочу каждый раз. Я питаюсь кичери один только. Ну вот, а сладости все съедает Гопал. Как невозможно жить в вашем храме. Ну и царь как бы был вынужден услышать молитвы Господа и сделать так, чтобы как бы божества разъехались. Поэтому иногда Сахадев Прабу говорил мне: «А, Махарадж, я хочу быть немножко от вас подальше, ведь даже Веда-Вьяс и Ганеш жили в разных пещерах». Ну, понятно, что каждому нужно иногда свое какое-то пространство для жизни, божественное пространство. Но так или иначе, вот такие замечательные истории на Баларама Пурнима мы с вами обсуждаем. Харе Кришна, Харе Кришна, Джай Гурудев, Джай Гурудев, Джай Гурудев.
Сказала, подъезжай к дому.